И там была демонстрация коммунистов с красными флагами. И как Равыцкак на них смотрел. Так вот, я хочу показать, где об этом сказано в Торе, потому что все комментаторы это потом цитируют. Главное чудо нашего времени, которое началось, может быть, в 60-х годах прошлого века. Видите, я уже могу сказать, и всегда я говорю, я из прошлого века. Так вот, то чудо, которое реализовалось в нашем поколении, об этом было сказано в Торе. А как вы понимаете, уже 3335 лет, как мы получили Тору. И вот, я хочу перевести несколько строчек. Это глава Ницавим и 30 глава. Я сразу буду переводить. «И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти, благословения и проклятия, которые я дал перед тобой». Это невозможно не прочитать на иврите. «Вашивота эль левавеха бехоля гоем ашер идихаха ашем локеха шама». И ты вернешься всем сердцем среди всех народов, куда забросил тебя Творец. Это тоже я не могу не прочитать. «Вешавта ад ашем локеха». И вернешься до Творца Всесильного твоего. «Вешамата беколо». И будешь слушать его голос. «Бехоля шеранохи мецабха айом». Обо всем о том, о чем я повелеваю тебе сегодня. И ты, и твои сыновья всем сердцем и всей душою твоей. И дальше. Третий пасук. «Вешава шем элокейха эт швудха». Переводится литературно. «И вернет Бог Всесильный твой, твое поселение, вериха меха, и жалится над тобой, вешабы кибецками колями, и вернет, и соберет тебя из всех народов, ашерефицка ашемелокеха шама, среди которых рассеял тебя Творец. И даже если ты будешь на краю небес, и оттуда соберет тебя Творец и возьмет тебя, и приведет тебя Бог Всесильный твой в землю, которую наследовали твои отцы, и ты унаследуешь ее, и сделает тебе Творец добро больше, чем твоим отцам. И вот это завершается. И обрежет Творец твое сердце, чтобы ты и твоего потомства, чтобы ты любил Бога Всесильного твоего всем сердцем, всей душою, ради жизни твоей. Итак, то, на что обращает внимание Раш. «И вернет Ашем Всесильный твой твое поселение». Надо было бы написать «вы ищив» и вернет, но написано «ша». И наши мудрецы в трактате Мегила, 29-й лист, говорят, как будто Творец повелел, чтобы его шхина, его присутствие находилось с еврейским народом в страданиях изгнания. А когда наступит момент избавления, он вернется вместе с нами. И еще, говорит Раши, велик день собирания изгнанников и трудностей, связанные с ним, как будто Творец возьмет за руки каждого человека из его места, как сказано у пророка Ишаяу, и вы соберетесь по одному сыновья Израиля. из какого места Творец возьмет нас? Я объясняю. Из той помойной ямы, из того болота, в котором мы находились, и здесь. Это то, что в Талмуде говорит Раби Шимон бар Юхай. Каждого человека как будто за руки возьмет Творец. Итак, это то, что написано в Торе. А теперь я процитирую вам то, что Рав Ицхак писал в России подпольно. Сказано в Торе: «И будет, когда исполнится для тебя все слова эти, благословения и проклятия, которые я обещал тебе, и возвратишься ты ко мне всем сердцем своим, находясь среди других народов, тут, там, куда забросил тебя Творец, и вернешься ты к Богу Всесильному твоему, и будешь слушать Его голос во всем, как повелеваю я тебе сегодня, ты и сыновья твои, всем сердцем и всей душой твоей». На протяжении сотен и тысяч лет, а мы уже в этом году 1953 год, в изгнании у сыновей Исава, это началось разрушение второго храма, и это изгнание у Исава тысячи лет. Евреи знали, говорит Рав Ицхак, что они вернутся на родину, и что с приходом Машиаха это возвращение станет окончательным. Тысячи лет эти слова поддерживали надежду в наших дедах и наших прадедах. Говорит Ишаяу, 61 глава: «И отстроят они руины вечные, и пустоши древние восстановят, и обновят разрушенные, разрушенные города, места, пустовавшие испокон веков». И продолжает пророк Ихескель: «И умножу весь дом Израиля, и будут заселены города, и развалины, развалины будут отстроены». И продолжает Талмуд. И это трактат Санедрин, 97-й лист. И с вашего разрешения я открою это место. И сказано так: «Сказал Раби Аба: нет более явного признака конца Галута и близости прихода царя Машеха, чем тот, о котором указывает пророк Ихескель. А вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои принесете моему народу Израиля, потому что приближается приход дней избавления». И добавляет одну фразу Рав Ицхак Зильбер: «Мы видим сегодня своими глазами, страна заселяется евреями, и земля приносит им богатые дары». И теперь мы должны были бы спросить, откуда мы знаем, что это касается именно нашего поколения. На одном из уроков меня спросили: а когда-то еще было поколение Баалей Тшува, раскаявшихся, вернувшихся? Говорит Рав Ицхак, сказанное пророком можно без малейшей натяжки отнести к нашему с вами поколению. А в Торе, где это сказано? Ведь Рав Ицхак, он говорил про своего далекого предка Раши. Раши проверенный товарищ. Что значит? Он проверял все то, что Раши цитирует из Талмуда, из Мидраши. Рассказывали, что его проверяли на иголку. Скажи, что на такой-то странице говорит Раши. А каждый раз, когда Рав Ицхак давал урок, он читал, переводил. Так вот, а где же в Торе сказано до того, как мы прочитали это в последней книге Торы, в книге Дварим. Ах, Берешит. И Мидраш открывает слова Рейш Лакиш, которого спокойно можно назвать раввином Баалей Тшува. Известно было, что в юности он учил Тору, потом он то ли был гладиатором, то ли был разбойником. И Талмуд открывает, когда он увидел одного из последних красивых людей Иерусалима, раби Йоханана, который купался в Иордане, разбежался Рейш Лакиш и перепрыгнул на другую сторону Иордана. Сейчас Иордан – это ручеек, а тогда это метров 7 было. И когда увидел его раби Йоханан, он услышал, что говорит Рейш Лакиш: «Такая красота, как у тебя, полагается женщине». Отвечает ему раби Йоханан из воды, из Иордана: «А такая сила, как у тебя, полагается Торе». И вот потрясающая вещь, что говорит раби Йоханан. Он говорит: «Если ты согласишься учить Тору и принять на себя ярмо исполнения заповедей, я отдам за тебя мою родную сестру, которая красивее меня». И сказано, что принял Рейш Лакиш это и попытался перепрыгнуть опять Иордан и плюхнулся в воду. Потому что сказано: Тора матешет кохош ладам. Тора ослабляет человека. До этого ему помогал Ецер ара, он хотел показать свою силу. А сейчас, когда он принял, так вот, он стал учеником раби Йоханана, составителя Иерусалимского Талмуда, и стал его напарником в учебе. И в основном на каждое утверждение раби Йоханана выдвигал множество возражений, чуть ли не 24, Рейш Лакиш, и опровергал их все раби Йоханан. А когда умер Рейш Лакиш, раби Йоханан сказал: «О хаврута, о метута!» Либо вот этот напарник в учебе, либо смерть. И через некоторое время умер. Так вот, Рейш Лакиш. И написано в Торе, в Береши, вторая строчка. Я уже не буду брать хумаш, запрещено наизусть произносить псуким, но я буду их прерывать. Первый пасук Торы все знают: в начале сотворения Творцом всего небесного и всего земного. Вторая строчка. «Ваарец айта тогу ва богу», а земля была хаотична и пустына, и тьма над бездною. И вдруг открывает Рейш Лакиш, что здесь говорится про четыре наших изгнания. Как так? Мы же только что отмечали Песах. Мы вышли из Египта. А Египет – это там, где родился еврейский народ. И если бы мы выдержали, наши святые книги говорят, если бы мы выдержали 400 лет, о которых было пророчество при заключении союза между рассеченными животными, между первым евреем Авраамом и Творцом, нам не нужно было бы отправляться во все эти изгнания. Но когда прошло 209 лет, и когда особенно тяжелым стал плен, закричали евреи к Творцу, вспомнили достоинства своих отцов, и Творец услышал их крик и послал ангела, имеется в виду нашего учителя Моше, про которого сказано: до пояса он был ангел, ниже пояса человек. И через 210 лет со дня спуска Якова в Египет мы вышли из Египта. В Пасхальной Агаде сказано, что Творец подсчитал это кец. Вот это конец. А кец, числовое значение этого слова, куф – это 100, а цадик – это 90, на 190 лет раньше нас вывел. Так что говорит Рейш Лакиш? земля была хаотична, пустына, и тьма над бездной. Что это такое? И то же самое было открыто нашему праотцу Яакову, когда он видит пророческое видение, лестница стоит на земле, а вершина ее достигает неба, и ангелы поднимаются и спускаются по ней. И сначала он видит ангела Вавилона, он поднимается на 70 ступеней и спускается. Дальше ангела Мидии и Персии, он поднимается на 52 ступени и спускается. Дальше ангел, защитник греков, он поднимается на 180 ступеней и спускается. И, наконец-то, он видит ангела Исава, Эдома, поднимается 100-200 тысяч. И вот он уже почти достигает вершины этой лестницы. И закричал Яаков: неужели он не спустится? И пророк отвечает то, что говорит Творец: даже если он поднимется на небо и среди звезд сделает свое поселение, и оттуда я его сброшу. Это мы получили. Так вот так объясняет это Рейш Лакиш. Четыре наших изгнания. А если бы мы выдержали в Египте, то их не нужно было. Осталась бы земля пуста, хаотична, тьма над бездной. Но этот пасук продолжается. «Веруах Элоким мерахефет альпнея майм». И Дух Всевышнего скользит над поверхностью воды. Объясняет Раши, это имя царя Машех. То есть, задана вся история. И то, что я хотел вам показать. Вот, написано в молитве. Та молитва Шмонаэсре, которую установили люди Великого Собрания. Что же мы в самом начале, это то, что называется Авод. Мы говорим: благословен ты, Ашем, всесильный наш, всесильный Авраама, всесильный наших отцов, праотцев имеется в виду, всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Якова, великий, могучий и грозный, Всевышний, тот, кто безвозмездно делится своим добром и приобрел все, и помнящий милость, которую сделали наши отцы, и что же в результате? Умиви гоэль ливней внейхем, и приведет избавителя к сыновьям их сыновей, лиман шмо багава, ради его имени по любви. Вот она вся история. Авраам, Ицхак и Яаков и Избавитель. И в нескольких местах Талмуда сказано, что весь наш мир рассчитан на 6 тысяч лет. Первое 2000-летие. Так и называется тоху вабоу, хаос и отсутствие формы. Вторые 2000-летия. Это 2000-летие Торы. И Талмуд открывает, что когда Аврааму было 52 года, начинается 2000-летие Торы. Это те души, которые они сделали в Харане. Авраам обучал в Ешиве, а Сара в Михлале женщин в вере единого Бога. И это начало, потому что Авраам, как вы знаете, родился в 1948 году от сотворения первого человека. А последние 2000 лет называются 2000-летие Машех. И вы понимаете, сейчас 5783 год. 1783 года мы уже живем в 2000-летии Машех. Ну где же Машех? Когда же он придет? А это одна из 13 основ веры. Я верю полной верой в приход Машеха. И несмотря на то, что он задерживается, жду его каждый день. И отсюда Рамбам делает вывод, что здесь заключены две вещи. верить в Него и ждать Его прихода. И задает вопрос Талмуд. Мы ждем. Почему же Он не приходит? Может быть, Творец не ждет? И отвечает Талмуд. И Творец ждет. Так что же задерживает? Мера суда задерживает. Больше того, Талмуд говорит. Завершены все времена, а Он не пришел. И приводится спор. Это трактат Санедрин, 97-й лист, 2-я страница. Сказал Раби Элиэзер, если евреи раскаются, тогда они будут избавлены. А если нет, то нет. Отвечает ему Раби Иешуа, если евреи добровольно не раскаются, они не будут избавлены, такого быть не может, но Творец поставит над ними жестокого царя, приказы которого будут подобны приказам Амана, и евреи возвращаются к исполнению воли Творца. Значит, выбор какой? Либо добровольно, либо насильно. И вот то, что меня спросили, сейчас уже понятно, есть поколение Чувы. То, что говорит наш учитель Рав Ицхак Зильбер. То, о чем можно было только мечтать. Он говорил, что когда в 72-м году он приехал в Израиль, не было ни одного Бааль Чува, говорящего по-русски. А когда мы его отмечали, его книгу, чтобы ты остался евреем в Байт-Вагане, уже было около 1000 семей Баалей Чува. Вот что может сделать один человек. Но тайна заключается в том, что в Советском Союзе при работе на нескольких, он преподавал и в техникуме, и в вечерней школе, и преподавал и математику, и астрономию. Он успел 3 раза завершить изучение всего Вавилонского Талмуда. А когда он приехал, и когда он был в Америке, и когда Рав Ицхак Гутнер, один из учителей Гаона Рав Мойше Шапира, сказал ему, ты должен стать новым Хофец Хаимом для этих вернувшихся из советского плена. Он себе запретил изучение Торы, изучение глубокое, изучение Талмуда. Ради кого? Ради таких, как я. Ну, что слышно? Как в семье? Это он преподавал Тору в любом месте, где было хотя бы несколько евреев из России. Здесь, в моем районе, в Новояково, этот урок он вел, может быть, 30 лет. Потому что отец жены Рава Полищука, профессор Любошиц, он ему сказал, что здесь есть какой-то русскоязычный христианский проповедник. И Рав Ицхак открыл урок рядом. И потом позвал его самого на свой урок. Через несколько месяцев этот проповедник уехал во Францию. А Рав Ицхак продолжал этот урок. И это то, что когда у меня был тяжелый вопрос, я только попал на урок главе Ешивы Ор Самеха, а мне предложили вести передачи по радио. Режиссером была очень праведная женщина Юлия Сивела. И мы должны были делать передачи. Я сказал, я не хочу. И пришел к Рав Ицхаку. Он сказал, Патлас, ты не понимаешь. Если там несколько людей, это был, может быть, 85-86 год. Если там в России несколько людей услышат слова Торы, ты понимаешь? какой счет нужно делать, от чего будет более приятно Творцу. Я сказал: «Рав Ицхак, я этого не понимаю, но если вы говорите, я буду делать». А он мне добавил: «А твоей учебе это не помешает». Ну, естественно, то, что говорит праведник, и мы записывали передачи на радио, на станции радио армии Израиля. И сначала, когда они нас увидели, особенно меня в шляпе, они там это назначили руководителем этого проекта отставного генерала, и он договорился. И эти передачи слушали по всему Советскому Союзу. Так что это то, что мы открыли, что написано в самом начале Торы. Земля была хаотична, пустынна, тьма над бездною, тьма – это Греция, а бездна – это римское изгнание, и Рух Элоким, и Дух от Всесильного скользит над поверхностью воды, и это раскаяние, это чува. Ну как такое могло произойти? Я родился через 5 лет после завершения Второй мировой войны. Был октябренком, пионером, комсомольцем. Как это может быть? Как это произошло со мной? Как это произошло с моими друзьями? Как это произошло с моими учениками, которых я обучал в московской ешиве Торат Хаим? И в 91-м году мы делали специальные встречи в Рамот Гимел, в садике. Мы звали великих раввинов. Это в то время, когда на нас из Ирака бросали скады. И было опасение, что они заряжены химическими отравляющими веществами. И мы позвали рав Ицхака, один раз приехал Гаон рав Моше Шапира. И вот у меня, наверное, машина была в ремонте, и мы машину свою предложил один бааль тшува из Одессы, который уже несколько лет жил в Израиле. И по дороге раввин спросил его: а как это произошло с ним? И он ответил: сказать правду раввину – это чудо. И ответил Гаон рав Моше Шапира: я впервые слышу абсолютно правдивый ответ. Это написано в Торе, но как это произошло с нами, это понять невозможно. И я хочу сказать, где это началось? Началось это вместе полной противоположности в реформистских общинах в Америке, там, где никто не знал, что такое правильное соблюдение субботы. Никто, конечно, там не было никогда микв. Я знаю, когда мы с моей семьей, я преподавал в Торонто, открыл бейт-мидраш для русскоговорящих евреев. И приехала моя семья, и мы идем в субботу вечером в синагогу. И вдруг мы видим, и мои дети видят, подъезжает машина, выходит из нее папа в черной кепе, потом выходит мама в черной кепе, и 2 сына в черной кепе и заходят в темпл. Темпл – это реформистский храм. Они сказали: кто это, что это? Это игра в еврейство. То, что зародилось в Германии. Те люди, которые играют в еврейство, они говорят так: ну как, Творец, если бы он знал, что мы будем жить на 16-м этаже небоскреба, он что, нам бы не разрешил пользоваться лифтом? А если еще синагога находится на другом конце города, он что, нам бы не разрешил поехать туда на машине? А почему нельзя есть свинину? В Торе то, что написано. Это же Творец. Он, наверное, не знал. Там, в пустыне, это жаркий климат, это портится быстро мясо. А у нас сейчас есть такие холодильники, такую колбасу. Конечно, он нам бы разрешил. А то, что написано, то, что мы учили сейчас, обучал нас Гаон Рав Бен Цион Зильбер про запрещенные половые связи. Ну как это? Что это такое? Я слышал объяснение, то, что запрещено мужчине быть с мужчиной, это разврат. А когда делает им хупу, то это по закону. Человек может придумать всякие глупости, вешать себе лапшу на уши и верить. Надеть очки, которые все его полностью оправдают. И я буду потом отвечать на вопросы. Сейчас я хочу продолжить. И вот именно там, в этих реформистских общинах, появились первые баалей тшува. И что они начали делать? Они начали делать кошерные миквы, чтобы отношения между мужчиной и женщиной приобрели святость. И первая ешива была открыта в Израиле. Это Рав Гольдштейн в старом городе. Я забыл, как называется эта ешива. У них был свой оркестр, они играли кантри и так далее. А потом открылась ешива Эша Тора и Ор Самех. И кто же стал первыми учениками ешивы и на иврите? Отделение израильского отделения, американской ешивы Ор Самех. Гаон Рав Мойше Шапира в самом начале 70-х начал ездить в Тель-Авив. А там был первый израильский бааль тшува, художник Ика Исраэли, который на Дизенгоф в центре, у него была большая мастерская, он приглашал туда своих друзей, художников, артистов, музыкантов, режиссеров. И Рав Мойше давал им уроки по 13 основам веры. И один человек, Рав Мойше, почему-то его боялся. А когда этот человек стал бааль тшува, и я с ним вместе учился в колеле у Гаона Рав Мойше Шапира, он рассказал, у меня было желание подойти к этому раввину и выбросить его в окно. И Рав Мойше это чувствовал. Оттуда появились первые баалей тшува израильтяне. А когда это началось в Израиле? Это 67-й год. Это шестидневная война. А особенно началось в 73-м году после чудес войны Йом-Кипура. И я не могу вам не рассказать одну историю. Я слышал ее непосредственно от него. Это герой израильской армии. Полковник Нох Герц. Летчик. И вы знаете, что нападение на Израиль с четырех концов всеми арабскими армиями это планировали в Генеральном штабе Советского Союза. И они планировали, чтобы это произошло в самый святой день года, в Йом-Кипур. Потому что по разведданным они знали, что даже нерелигиозные евреи дают шанс Творцу. И раз в году в этот день... Я помню, в центре абсорбции были два человека, которые были далеки весь год. А я пошел в пиджаке, все, я уже ходил в синагогу. И я пришел и смотрю, вечером они стоят в талитах. Я побежал домой, одел талит. До начала молитвы, это до Коль Нидры. Так что такое... Так они думали застать Израиль врасплох. Но все знают про чудеса войны, шестидневной войны, когда были разбиты на аэродроме все самолеты Египта, и, в общем, за шесть дней кончилось все это. А Йом-Кипур, чудеса, которые делал тогда Творец, они были совершенно несравнимы, потому что ситуация была действительно сложная. И вот Ноах Герц, он рассказал мне, что он был в синагоге, и армейские автобусы подъезжали прямо к синагогам и объявляли, кому выходить. И он прямо в белой рубашке сел в автобус через 20 минут. Это разрешено полностью по закону Торы, потому что это прямое спасение жизни евреев. Через 20 минут он был на гражданском аэродроме, а еще через 20 он уже был на военном, и на эту белую рубашку он надел комбинезон, и он получил задание лететь и бомбить Дамаск. И когда он пролетал над голландскими высотами, он видел страшную картину. Множество подбитых израильских танков и колонны сирийских. И там в Сирии работала хорошо налаженная советская против, как это называется, я не знаю, они обстреливали все самолеты, советские специалисты. Его самолет был подбит. И он спрашивал, что это такое 45 секунд или 50 секунд. До того, как он успел катапультироваться, вдруг промелькнули у него кадры всей его жизни. И ему повезло, он катапультировался. А были его друзья, которые вместе с самолетом упали. Дальше он говорил, что были его друзья, которых убили в воздухе. А когда он катапультировался, его нога застряла в кресле, и он получил страшное ранение, он потерял сознание. Но когда он приземлялся, он увидел, что к нему бегут арабы со всех сторон. И он услышал тяжелый удар, когда он открыл глаза, он был на операционном столе, ему ампутировали правую ногу до колена. И это стук отсеченной его ноги был. И уже через пару дней его отнесли в тюрьму, и вот он просил врача или кого-то. Через несколько дней пришел санитар, дал ему спирт, дал ему бинты, сам перевязывай себя, еврейская собака. И каждый день его не водили, а носили на допросы. И до этого ему закрывали лицо черной тряпкой и традиционно били, а потом задавали вопросы. Но один день били особенно зверски. И когда сняли у него эту черную тряпку, он увидел, перед ним сидел араб, который говорил с ним на хорошем иврите. И тот ему говорит: откуда вы взялись на нашу голову? Мы, я, третье поколение, родившееся в Хайфе. И что он мог ответить этому арабу? То, что ему на курсах высших офицеров объясняли: мы форпост на Ближнем Востоке западной цивилизации. Это он мог сказать. И его отнесли в камеру. И он рассказывал, что он сидел на тонком байковом одеяле и закутывался. Он дрожал, у него температура была, видно было нагноение в ноге. И он видел, как сквозь зарешоченное стекло падает снег, в Дамаске снег, у нас тоже бывает иногда. И он понимал, что долго ему не протянуть, потому что, скорее всего, начнется гангрена, а медицинский уход он не получает. Но больше всего его угнетало, что у него нету ответа, Ну, что может ответить этому арабу? Его родители бежали в 30-е годы от Гитлера. Он вырос в кибуце, сделал такое. В Израиле тогда было написано «лучшие в летчики». «Китовим летайс». И он прошел все это. И ответа у него нет. И так он сидел, дрожал. И вдруг он услышал, как его губы шепчут: «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Он услышал и опять повторил эту фразу: «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». И он начал улыбаться, и слезы текли по его щекам. И он понял, что он нашел ответ, что эту землю Творец дал нам, именно его сыновьям, которые вернулись на эту землю. То, что мы читали с вами в Торе. Он не знал еще, это первый Раши на Пятикниже, что если придут другие народы и скажут: «Грабители вы, забрали вы нашу землю», ответьте им: «Тот, кто сотворил эту землю, он забирал, забирает у того, у кого хочет, и дает, кому хочет». И эта земля была предназначена для потомков Шема, Аврааму. Творец обещает Ицхаку, Иакову: «Потомству твоему дам я эту землю». И это то, что дало ему силы. И уже он говорил: «У меня была особенная личная связь с Творцом. Я просил у них до этого еще одеяло, что-то. Сейчас я к ним не обращался. Я говорил: папа, дай мне, пожалуйста». Открывалась дверь, они приносили матрас, еще одеяло, еще одеяло. А потом их перевели, его перевели в общую камеру, где уже было несколько десятков офицеров израильской армии, которые попали в сирийский плен. И вдруг им стало чего-то не хватать. Чего? Ну как вот этой еврейской субботы? Ну, где они возьмут свечи, и что? Они начали вылавливать жировые капельки из супа. Потом они взяли фольгу от сыра и сделали маленькие сосудики. Надергали шерстяных ниток из одеяла. И когда они узнали время, за сколько-то минут до наступления субботы, до захода солнца, они зажгли эти два маленьких, можно назвать, свечи, эти две маленькие свечи. Эти люди, которые не раз смотрели в глаза смерти, они все плакали. А потом они начали вспоминать. Один вспомнил все 245 слов молитвы Шма, другой Шмона Исра. У каждого из них был рукописный сидур. И это была огромная синагога в этой сирийской тюрьме. А потом через Красный Крест их обменяли. И вот то, что рассказывал рав Нох Герц, он увидел объявление, что какие-то досы, так называли в Израиле религиозных, устраивает семинар про еврейство. А он к тому времени уже кончил Хайфский технион. Летать на самолете он не мог, но на вертолете он уже научился летать. Он сказал: вот они будут меня обучать вере в Творца, потому что те маленькие свечи уже немножко начали гаснуть. И вот он пришел на этот семинар. И кого он увидел? Доктор химических наук рав Шалом Сребреник и рав Цвинбаль, который в свое время был главой комитета против религиозного засилия всего Хайского Техниона. Они сами искали и вернулись. И тогда они искали, как они могут открыть это знание израильтянам, которые выросли в Израиле, с детства говорили на иврите, но основ веры не знали. И что же, как они построили доказательство? Доказательство истинности Торы. И Шалом Сребреник жил в том же районе, что и рав Ицхак Зильбер, наш учитель. И он ему дал множество доказательств. Чудо, которое всегда с нами. Это то, что Творец намеком сказал во второй строчке Торы. Это то, что написано в последнем книге Торы Дворим, главе Ницавим. И это то, что реализовалось в нашей жизни. Я хочу вам сказать, как-то я пришел к рав Ицхаку, и он мне сказал: «Батлас, ты знаешь, 20 лет у меня был тяжелый вопрос, а сегодня я нашел ответ. Я тебе скажу, и ты должен подпрыгнуть до потолка». Я, конечно, пытался подпрыгнуть, но до потолка я не дотронулся. Это чудо. Это то, что Творец с нами сделал. Я вначале хотел посвятить, и на самом деле, так я сказал жене, этот урок памяти моего друга рава Гершона Бермана, у которого сегодня был Йорцайт, тот, кто в 71-м году подал документы на выезд в Израиль, в Одессе, и его посадили на 3 года в уголовный лагерь. И когда он приехал в Израиль и ждала его невеста, его защитница, которая писала по всему миру, будоражила весь мир, чтобы его спасти, и, может быть, это спасло его от явной смерти в уголовном лагере. Она его встречала в аэропорту, и в кибуце или в Машаве они устроили ему хупу на 400 человек. И как-то он пришел вот на тот самый урок рав Ицхака, потому что его друг Толя Якобсон, который был в Советском Союзе известный диссидент, издавал хронику текущих событий, он приходил на этот урок, а в этот день он не мог. И так он пришел и познакомился с рав Ицхаком и стал его учеником. И вначале, во время Первой Ливанской войны, он получил контузию. И кроме того, что он был узником Сиона, он стал еще инвалидом армии Израиля. И когда начали в 90-е годы приезжать евреи, и миллион приехал, он открыл специальный центр. Его жена устраивала трапезы для 50 человек, собирая еду со всех религиозных женщин, которые готовили. А потом он поехал в Новосибирск. И там американский раввин до него назначил себя главным раввином Сибири. И на него перешли эти погоны, хотя он очень их стеснялся. И сколько людей, сколько уроков он давал. И даже в академгородке для академиков, профессоров. И стал настоящим раввином в еврейском народе. Это чудо нашего времени. И мы должны все прыгать до потолка. Теперь, пожалуйста, вопросы есть пару минут.
Амин. Спасибо вам за потрясающее введение начала нового цикла, Квадрав. Ой, даже я не знаю. Есть вопрос, Елена задала вопрос, но нужно уточнить. Квадрав, из-за чего у евреев в Германии начали появляться такие мысли?
Это известная вещь. Мендельсон, который был заместителем главного раввина Берлина, он подумал, что евреям нужно получить просвещение. И что он сделал? Он немецкими буквами написал, перевел на немецкий всю Тору и так пришло. Будем евреями дома, а немцами наружу. И ввели в богослужение орган, потом вместо субботы сделали воскресенье, вычеркнули из молитвы 18 благословений про то, чтобы Творец привел нас в Цион. В общем, началось реформистское движение, это то, что берлинское просвещение, и известный композитор Мендельсон, это его внук, ну и все его дети уже приняли христианство. Пришла новая беда на еврейский народ. И почему? Потому что Творец дал нам свободу выбора. И он сказал нам: выберите жизнь. Да.
Дорогие друзья, у нас действительно еще есть 3 минуты до начала следующего урока. Если у вас есть вопросы, пишите. Кудра, вы в самом начале почти сказали о том, что или-или, да, две крайности, между которыми стоит наш народ. Я это читала, это тоже говорил Виленский Гаон, если я не ошибаюсь. Вот можем ли мы уже сейчас говорить в наши дни, что действительно вот эти дни наступили, есть такие признаки, что во главе нашего народа стоит такой вот злодей, или все-таки есть какое-то условие, что действительно все должны собраться в одном месте? Это частый вопрос мы слышим.
Это то, что я хочу осветить на следующем уроке – испытание поколения Машех. Давайте до следующего урока дождемся, и я приведу источники. И Рав Берман, он сделал особенную книгу «Учение Виленского Гаона». Это и его книгу «Цельный камень», он приводит все источники из книг Каббалы, так что… До следующего урока. И большое спасибо, что кто-то пришел слушать.
Пришло очень много людей. Вам спасибо, потому что тема действительно всегда актуальна, и людей это интересует. С огромным удовольствием и нетерпением мы будем ждать следующих уроков. Вот видите, мы немного спойлеров дали о том, что будет на следующем уроке, с Божьей помощью.
Израт Ашем.
Друзья, это цикл не короткий. Да. Цикл не будет коротким, увидим. Поэтому готовьтесь.
Вы знаете, Боже, это помощи. То, что говорил мой учитель Гаон Рав Мойше Шапира. Имя Гзор Кадош Баруху Бехаим, если Творец даст нам дожить, то на будущей неделе в это же время будет урок. Всего хорошего.